Хруст под ногами становился все тише и постепенно прекратился совсем. Идти стало мягко, появился мох. Потом на мху показались кустики с мелкими листочками, редкая трава. И вдруг посадки кончились, а над Петькой встали большие, тяжелые, прямые сосны с темно-коричневой корой, похожие почему-то на толстую звериную шкуру. Петьке показалось, что сосны должны быть теплыми, как звери, и он украдкой, опасливо, тронул рукой один ствол. Кора была сухой и шершавой, она грела ладонь, но это было тепло солнца и жаркого дня, и сосна сразу перестала казаться затаившимся зверем. Петька задрал голову и проследил глазами ровный, как струна, яркий ствол с бесшумной зеленой шапкой, уходящей высоко-высоко, прямо в нестерпимо синее небо. Она неторопливо качалась среди облаков, и Петьке показалось, что он медленно кружится вокруг сосны, и лес, и облака тоже кружатся вместе с ним. Он закрыл глаза, но кружение осталось в нем, и он подумал, что наконец-то почувствовал вращение земли.
«Ты чё, заснул, что ли? Чернику собирай!» — услышал он Борькин окрик, и земля остановилась.
Он открыл глаза. Борька с интересом, даже с каким-то сочувствием смотрел на него.
«А я чувствовал, как земля вращается», — сказал Петька.
«Это ты от соснового духа с непривычки запьянел. Бабка моя тоже, как за ягодой в лес пойдем, все глаза закрывает до прокружения головы, говорит. А потом дома навернет две тарелки щей, чаю напьется и начинает про свои болезни рассказывать».
«Плохой ты человек, Борька», — помолчав грустно сказал Петька. «Ну ты зачем с бабкой меня сравниваешь? Потому что я толстый».
Борька ничего не ответил. Он постоял, зачем-то разглядывая свою корзинку, потом вздохнул и сказал.
«Пойдем, я тебе самый лучший черничник покажу. Только никому не говори».
Не сразу наловчился Петька высматривать ягоды среди частых темно-зеленых листочков. Когда Борька показал ему самое лучшее место, он удивился, потому что видел только сплошной ковер мелких, жестких на вид кустиков и больше ничего. Зато налетели комары. Петька хлопнул одного, посмотрел, куда он упал, и вдруг увидел ягоду, большую, как виноградина. А когда сорвал, заметил рядом еще две такие же. Потом целый кустик, усыпанный черно-сизыми шариками, и уже не разгибаясь, пошел от куста к кусту, отмахиваясь от комаров и шмыгая от нетерпения носом. Пальцы и рот стали красно-фиолетовыми, спину ломило. Петька разгибался ненадолго, но, увидев, как Борька быстрыми движениями выхватывает ягоды, наклонялся снова. Черники уже не хотелось, но ягоды как нарочно попадались крупные, налитые, и Петька все шел от куста к кусту, собираясь каждый раз кончить на следующем.
«Фух, хватит!»
— разогнулся он наконец и тут же согнулся снова. Спина требовала, чтобы он разгибался осторожно. Тогда Петька, еще согнутый, отошел к дереву и сел, опершись о ствол. В спине сразу стало легче. Петька огляделся, Борька все собирал, изредка дергая плечом от комаров.
«Борька, стой!» — крикнул он.
Но Борька, не оглядываясь, помотал головой и продолжал работать.
«Ну, как знаешь, а с меня хватит», — пробормотал Петька,
поерзал, устраиваясь поудобнее под деревом, и затих. Прошло немало времени, пока Борька наконец остановился и разогнулся со стоном.
«Много насобирал?» — спросил он, подходя к Петьке и вытирая рукой лоб. «Много», — ответил Петька и поглядел на свои фиолетовые ладони. «А ягоды где?»
«Как где?» — не понял Петька и даже оглянулся.
«Неужто все сожрал? А как же?»
«Хорош! А я своим понесу. Вместе съедим».
«Подумаешь, они здесь ее каждый день, наверное, едят, а я городской. Мне витаминов за лето набрать надо».
«Ну, набирай давай. Вон уж сколько набрал, весь рот черный».
«Отмою. А ты сам много ли набрал?»
«Хватит.
Покажи».
Борька наклонил свою корзинку, и Петька увидел плотную россыпь чистых тугих ягод. Здесь было не меньше двух глубоких тарелок, и выглядело это очень красиво.
«Ничего», — завистливо похвалил Петька и добавил. «Если б я не ел, а в корзинку собирал, у меня столько же было бы».
«Ну и не ел бы», — равнодушно ответил Борька и вдруг насторожился.
«Ты чё?»
— начал было Петька. Но Борька яростно махнул на него рукой, быстро присел и осторожно выглянул из-за дерева. Петька тоже пригнулся.
«Что там?»
— прошептал он, безуспешно вглядываясь в лес.
«Идет кто-то», —
также шепотом ответил Борька.
«Где?» «Смотри, вон туда. Прямо по лесу шпарит, слышишь, трещит».
Петька ничего не слышал, но кивнул. Во рту стало сухо и страшно захотелось домой.
«Дикий зверь или Витька?» —
мелькнул у него в голове.
«Что делать? Бежать? Догонит. Лучше спрятаться».
И он лег на теплый мох рядом с сидящим на корточках Борькой. Борька молчал.
«Это зверь?»
— прошептал Петька, не выдерживая молчания.
«Какой еще зверь?» «Дикий». «Никакой это не зверь. Откуда ты знаешь?» «Зверь так сучьями не трещит. Он тихо ходит. Это человек». «Витька?»
«Да не бойся», — вдруг обычным голосом сказал Борька.
«Это Нинка. Вон она, прямо сюда с корзинкой топает. Вот я ей сейчас дам, чтобы на мой черничник не ходила».
Петька приподнялся и тоже увидел Нинку. Она неторопливо шла по лесу, помахивая корзинкой. Их с Борькой она явно не видела. Было очень интересно наблюдать за Нинкой из укрытия, будто они охотники или разведчики. Было даже жалко, что Борька сейчас встанет, прогонит Нинку, и все кончится. И тут у Петьки возникла отличная мысль.
«Борьк!» — зашипел он, схватив его за руку. «Подожди! Давай ее лучше напугаем. Подползем с двух сторон и зарычим, будто медведи. Вот будет здорово!»
«У нас медведей нет», — тихо ответил Борька.
«Ну, завоем по-волчьи или так заорем». «А что? Давай! Лучше запомнит. Ты здесь оставайся, я один поползу. Смотри, она вон к той березе подойдет, тогда и заорешь. Она от тебя побежит, а я ей навстречу. Вот смеху будет».
И, дождавшись, когда Нинка на секунду отвернулась, Борька метнулся к соседнему дереву, присел за ним и исчез. Петька осторожно выглянул. Нинка шла почти прямо на него, все шире размахивая корзинкой. Вот она подбросила ее, поймала и надела на голову. Достала из карманчика платья зеркальце и полюбовалась собой. Сдвинула корзинку на бок, спрятала под нее косу и снова полюбовалась. Потом сняла корзинку и покружилась с ней, так что корзинка и коса летели вокруг Нинки почти горизонтально. Петька затаил дыхание. Так ловко и красиво все у Нинки получалось. Почему-то вспомнилась соседская кошка Муська, как она играла на лестничной площадке. Она хватала передними лапами ореховую скорлупу, подкидывала ее, скакала боком, изогнув спинку и распушив хвост. Петька глядел на нее из лифта, и Муська думала, что она одна. А потом внизу в дверь шахт кто-то заколотил и закричал. Петька выскочил, и они с Муськой разбежались в разные стороны. Нинка тем временем поставила корзинку на голову, медленно отвела руки и пошла, глядя прямо перед собой, будто какая-нибудь восточная женщина. Спина и шея у нее стали прямые и гордые, и ступала она, как королева. Корзинка почти даже не качалась на ее голове. Вдруг Нинка задергала ногой и звонко шлепнула себя по коленке. Корзинка, конечно, упала, а Нинка стала драть ногтями укушенное комаром место. Петьке совсем расхотелось ее пугать. Но делать было нечего, потому что Борька уже высунулся из-за дерева за Нинкиной спиной и яростно махал ему рукой. Петька не стал орать, как они договаривались. Сначала он застонал тихо и жалобно, а потом завыл так, что самому стало жутко. Нинка замерла, прижав корзинку к груди, а глаза у нее стали большие-пребольшие и какие-то совсем темные. Петьке стало ее очень жалко, и от этой жалости он завизжал громко и отчаянно.
«Ай-яй-яй-яй-яй!»
Нинка уронила корзинку и бросилась прочь от Петьки. Заревел из-за своего дерева Борька, и это было тоже очень страшно.
Нинка метнулась назад, но Петька бросил в нее горсть шишек. Тогда она присела и закрыла лицо руками.
Когда Петька и Борька подошли к ней, она сидела и плакала, и плечи у нее дрожали.
«Будешь ходить на мой черничник?» — грозно спросил Борька.
Он был очень доволен тем, как все удачно получилось, и ласково посматривал на Петьку. Он и пугать придумал, и визжал очень хорошо. Но Петьке было невесело. Нинка сидела, плакала, не кричала, не ругалась, не грозила пожаловаться, и от этого на душе у него становилось все противнее.
«Ну не плачь», — сказал он и прогнал комара с Нинкиного плеча. «Мы пошутили».
«Ничего не пошутили», — сказал Борька. «Будет знать, как на мой черничник ходить».
«Дурак ты!» — рассердился на него Петька. «Подавись своим черничником. Она же маленькая. Сам говорил, что второй класс только кончила. А ты вон здоровый какой. Осенью в четвертый пойдешь. А если она заикаться теперь станет, что тогда будем делать?»
«Не станет», — сказал Борька. «Подумаешь, напугали. Ее Витька зимой еще не так пугал, и то не заикается».
«Значит, и ты как Витька. Она нас про него предупредила, а мы...»
Борька удивленно посмотрел на Петьку.
«Сам, небось, придумал», — огрызнулся он и задумался.
А Нинка все сидела и плакала, и пальцы у нее были совсем мокрые. Петька чувствовал себя очень нехорошо. Веселая и симпатичная Нинка сидит и плачет по их с Борькой вине и, может быть, действительно станет заикой. И все тогда станут ее дразнить, как Кирилла из 25-й квартиры. Правда, Кирилл за это может и камнем засветить, а Нинка будет только плакать и молчать. Так она и вырастет заикой, и никто на ней не женится.
Тогда он, Петька, тоже вырастет и женится на ней. От этой мысли стало полегче.
«Хватит реветь, не будем больше. Давай ягоду собирай, а то пустая домой придешь», — неожиданно сказал Борька и подал Нинке ее корзинку. «Э, че молчишь? Или взаправду заикаться стало?»
«Вот еще, заикаться из-за вас, дураки несчастные», —
сказала наконец Нинка, утерлась концом косы, подняла корзинку, встала и пошла от них. А шея и спина у нее опять были такие прямые и гордые, как будто она несла что-то на голове.
«Нинка, постой!» — крикнул Петька.
Но она все уходила. И тогда Петька побежал за ней и схватил за плечо. Нинка вывернулась, глянула на него своими глазищами, которые стали почему-то еще больше и еще темнее, и пошла дальше, а Петька остался стоять. Он стоял и смотрел ей вслед, пока не подошел Борька.
«Обиделась», — сказал он. «А ничего, отойдет, она добрая».
«Давай еще пособираем», — предложил вдруг Петька. «Хочу домой принести».
«Ну куда собирать будешь? Корзинку-то не взял. Давай в мою, потом отсыплем».
«Не стоит, Борька. Я в свою панаму буду собирать».
Дело шло медленно. Брать ягоды Петька теперь мог только одной рукой. Тогда он поставил панаму между черничными кустиками и стал работать двумя руками. Дело пошло быстрее, но очень уставала спина. Пришлось опять действовать одной правой, а локтем левой упираться в колено. Так было полегче, зато стали одолевать комары. Они вели себя так, будто Петьку специально прислали в лес им на прокорм. Он отмахивался от них, со злым удовлетворением бил их, чувствуя под ладонью слабое их тельце. На секунду разгибался и снова шел, нагнувшись над черничными кустами, стараясь не заглядывать в панаму, чтобы потом увидеть в ней сразу много ягод. Если бы рядом были папа и мама, Петька бы уже давно ныл, ругал комаров и чернику, а, скорее всего, сидел бы под деревом и требовал, чтобы все шли домой, потому что ему скучно. А мама и папа злились бы, нервничали, кричали на него. Да он, Петька, понимал бы, что им дорого его самочувствие и настроение. Но сейчас, когда можно было бросить эту тяжелую работу в любой момент, он упорно трудился, потому что за него это дело не сделал бы сейчас никто. Наконец он решился заглянуть в панаму и увидел, что черники там хоть и меньше, чем ему хотелось бы увидеть, но все же достаточно много. Да, столько ягод не стыдно подарить человеку, чтобы загладить свою вину перед ним. Из лесу выходили, как и входили, согнувшись и оглядываясь по сторонам. Витьки не было, и домой проскочили благополучно.
Петька попил молока, съел кусок хлеба и заглянул в будку. Серый был там и лежал, положив морду на лапы. Увидев Петьку, он, не вставая, завилял хвостом. Петька налил ему в пустую миску воды и принес еще кусок холодного мяса. Серый вылез из будки, потянулся, попил воды, потом осторожно взял зубами из Петькиных рук мясо, глотнул и вопросительно посмотрел на Петьку.
«Пойдем, Нинке чернику отнесем»,
— сказал Петька, и Серый пошел за ним. Только Петька собрался постучаться в Нинкину калитку, как увидел в дырке забора глаз. Глаз был голубой, круглый и печальный, и Петька понял, что Нинка еще обижается.
«Чего надо?»
— спросил глаз и моргнул.
«На, это тебе»,
— сказал Петька и протянул к дырке в заборе панаму с черникой.
«Не надо». «Ну возьми». «А зачем пугали?»
«Не будем больше».
«Врешь ты, все равно будете обижать», — сказала Нинка,
но глаз стал знакомо хитрым и прищурился. Ясное дело, Нинка оттаивала.
«Сказано, не тронем, значит, не тронем», — солидно подтвердил Петька. «Даже от Витьки будем защищать. Ишь, какие защитники нашлись. А играть с вами возьмете?»
«Возьмем».
«И Борька возьмет?»
«И Борька».
«Ну ладно, сейчас калитку отопру. Только собаку прогони, я ее боюсь».
«Ну надо же», — удивился Петька.
«В лес одна не боишься, а такого доброго пса испугалась». «В лес не боюсь, а его боюсь».
«Иди домой, Серый», — сказал Петька. И пес, вильнув хвостом, потрусил вдоль улицы. Калитка отворилась, и Нинка выглянула из нее.
«Входи скорее, вдруг Витька набежит».
«Ну и пусть», — храбро сказал Петька, нервно оглянулся и вскочил во двор. Дом у Нинки был поменьше, чем у него, пониже и постарше. Двор тоже был меньше, зато весь зарос деревьями, кустами и травой, а на кустах было уже довольно много ягод.
«А ты зачем в лес ходишь? У вас и так много ягод», — спросил Петька, оглядываясь по сторонам. «Не поспели еще».
«Ну, какие-нибудь поспели. Давай попробуем».
«Бабка не велит. Она раннюю ягоду к поездам на станцию носит, продает».
«Ну так ведь бабка не заметит».
«Заметит».
«Ну и что будет?»
«Ничего, ворчать будет, что родитель бросил, а она кормить должна».
«Как это бросил?»
«У меня мамка померла, я еще маленькая была. Мы тогда в городе жили. Папка меня сюда привез, а потом опять женился».
«Как же ты живешь без папы и мамы?»
«Так и живу. Папка часто приезжает. Или меня в город забирает, чтобы я у них жила. Только я не хочу».
«Почему?»
«А там тетя Светлана, папкина жена, все учит меня, как себя вести. За столом не сопи, рот вытирай салфеткой, над тарелкой не наклоняйся. Разговаривай культурно, свои деревенские словечки забудь. Да это платье тебе очень идет, не возражай, пожалуйста, тебе надо развивать вкус».
Петька даже глазами захлопал. Так изменилась вдруг Нинка. Губы подобрались, глаза сузились, взгляд застыл поверх Петькиной головы. Голос стал медленным и размеренным. Но прям не Нинка, а какая-то скрипучая тетка, хоть молодая, но нудная.
«Это что, вторая отцова жена?» «Ага, она директор городской школы, ее все боятся».
«И отец боится?»
«Не-а, когда он дома, хорошо, тетя Светлана тогда веселая. Только он мало дома бывает, в командировке ездит, что-то налаживает или чинит. А с ней одной я жить не стану. Мне и с бабкой хорошо. Она добрая и скучает, когда я у отца. Только поворчать любит».
Совсем стыдно стало Петьке, что он обижал Нинку, за которую и заступиться-то некому.
«Давай-ка чего-нибудь, чернику пересыпать», — сказал он. «Мне панамка нужна».
Нинка вынесла из дома небольшую желтую миску с цыпленком на дне, и Петька торжественно пересыпал туда ягоды, придерживая поля панамы, чтобы не уронить ни одной. Глядя на бегущие из панамы ягоды, Петька подумал, что было бы неплохо, если бы Нинка поделилась с ним. Но он с детства хорошо помнил, что подарки назад не забирают, а черника была подарком. Петька смотрел на сине-фиолетовую груду ягод в желтой мисочке и удивлялся, что еще недавно в лесу он смотреть на них не мог. Нинка унесла миску в дом, и Петька почувствовал облегчение. Но она вскоре вернулась с той же миской в руках. Теперь черника была густо полита сметаной и посыпана сахаром, а сверху лежала ложка. Петька глотнул слюну и отвернулся. Нинка за спиной громко ела, и Петька как будто видел каждое ее движение. Вот она зачерпнула ложкой, вот пихает ее в рот. Миску, конечно, держит под подбородком, чтоб с ложки падала обратно в миску, а не на землю. Жует, носом сопит. Проглотила. Опять сопит, ложку облизывает. Опять ложкой по миске скребет. Петька не выдержал и обернулся. Нинка жевала и глядела в пространство. Щеки и даже нос у Нинки были измазаны фиолетовой сметаной. Глаза затуманились, а на лице было такое задумчивое выражение, что Петька даже развеселился.
«Я тебе еще наберу», — пообещал он.
Нинка очнулась, перевела взгляд на Петьку и перестала жевать. Потом поглядела в миску, подумала и, вздохнув, протянула ее Петьке.
«На, хочешь?» — сказала она.
«Спасибо, не надо», — хотел сказать Петька, но не смог и взял миску. Это было действительно здорово, но мало. Всего два раза зачерпнуть ложкой. Ну, еще выскрести миску. Петька решил, что в следующий раз он ни одной ягоды в лесу не съест, а всю чернику принесет домой, попросит у тетки сметаны и сахару и устроит себе пир. Он облизал ложку, положил ее в миску и отдал миску Нинке.
«Ну, я пойду», — сказал он, надевая панаму. «Тетка с дядькой скоро придут, обедать будем. Пока».
И он пошел к калитке.
«Ой, помру!» — услышал он вдруг за спиной. «Посмотри-ка на свою шляпочку!»
Петька сорвал с головы панаму. Она была в жалком состоянии. Фиолетовые пятна проступали на белой ткани, возле макушки сливаясь в одну громадную кляксу. Носить ее в таком виде было невозможно. И хотя особенной любви к панаме Петька не испытывал, вторая вещь, испорченная за один день, расстроила его. А тут еще Нинка потешается вовсю.
«Весело тебе. А чем я теперь голову накрою? А если солнечный удар?» «А я тебе свой платочек дам, хочешь? Ты им повяжешься и будешь ходить взад-вперед. И все будут говорить: ах, какая девочка толстенькая!»
Нинка говорила все это, и лицо ее неуловимо менялось, все больше напоминая то, что Петька обычно видел, заглядывая в зеркало. Но в зеркале он нравился себе гораздо больше. Он представил себя в платочке и почувствовал, как глубокое возмущение охватывает все его существо.
«Платочек!» — взревел он. «Я покажу тебе сейчас платочек! Я панамку испортил, тебе черник унес, а ты еще насмехаешься! Зря я на тебе жениться хотел!»
Петька спохватился, но было поздно. Нинкины глаза стали расти и темнеть, рот приоткрылся.
«Пропал!» промелькнуло у Петьки в голове. «Засмеет, всем расскажет, и Борьке расскажет».
Он даже застонал про себя.
«Убегу на Дальний Восток в какую-нибудь экспедицию. У тетки из погреба колбасу утащу, хлеба захвачу и убегу. Или надаю Нинке по шее, чтобы молчала».
Нинка моргнула два раза и закрыла рот.
«А почему ты на мне жениться хотел, Петя?» — тихо спросила она.
Деваться было некуда, и Петька, глядя в землю, рассказал, как ему совестно, когда она плакала, и как он боялся, что на ней, на Заике, никто не женится. Говорил он долго и путанно, но Нинка слушала с большим вниманием и интересом, а когда он, наконец, остановился, вздохнула и сказала.
«Пойдем твою панамку постираем, а тетке скажи, что в болото уронил».
Нинка притащила из дома большой таз, поставила его на крыльцо, сыпанула в него стиральный порошок из синей коробки, такой же, как в Петькином доме в Москве, и налила в таз воды из большой бочки, стоявшей возле крыльца. Кинула в таз панаму и предложила.
«Сам стирать будешь?»
«Нет», — отказался Петька, — «это девчачье дело». Почему-то Нинка не стал спорить.
«Ладно, я постираю», — сказала она. «А ты в бочку натаскай воды из колодца. Это мальчишечье дело».
Петька опрокидывал в бочку уже третье ведро, а Нинка все стирала. Из таза поднималась гора белой пены, свешивалась через край и падала на крыльцо. Время от времени Нинка вытаскивала панаму, выжимала, разглядывала и снова топила в пене. На четвертом ведре Петька не выдержал.
«Ну хватит стирать, уже чистая. Посмотри, какие пятна».
«Это ты стирать не умеешь».
«Не умею! Сам стирай!»
После ведер с водой стирка уже не казалась таким уж девчачьим делом. Солдаты и матросы ведь стирают сами себе и не стесняются. Петька живо поставил ведро и сунул руки в легкую, очень белую пену. Она зашипела и слегка села, чуть-чуть брызгая в разгоряченное Петькино лицо. Он нащупал под пеной скользкую панаму и стал болтать ею в воде. Пена опять поднялась и стала падать на крыльцо бесшумными хлопьями. Петька потер панаму, вытащил, отжал, как это делала Нинка. Синие пятна были на месте. И он опять принялся тереть, болтать и рассматривать панаму. Нинка стояла рядом и молча смотрела, как он стирает. Через некоторое время Петьке стало казаться, что носить воду все-таки лучше. Покрутил ручку, достал ведро из колодца, поставил на скамеечку возле колодца, перелил в другое ведро, дотащил его до крыльца, залез на него, поставил на край, наклонил, вылил в бочку, посчитал. И в бочке воды заметно прибавилось. Опускать ведро в колодец просто интересно. Ведро стремительно несется вниз, а в колодце его отражение также стремительно несется вверх. Все ближе, ближе. Вот они встречаются и... плюх! Все исчезло, гремит цепь, ручка еще два раза поворачивается, вода наливается в ведро, и оно медленно тяжелеет. А здесь трешь-трешь и бестолку. Пятна как были, так и есть.
«Хватит, так буду носить», — решил Петька. «Так некрасиво. Ты лучше ее покрась в синий цвет».
«Как это покрасить? Чем? Красками?»
«Не, лучше чернилами».
«Вот здорово! Тащи чернила».
«Ой, смехота! Обманули дурака на четыре кулака».
«Почему это обманули?»
«Она же пачкаться будет. Как наденешь ты ее и пойдешь, а на улице дождик, кап-кап».
«Вот вредная», — подумал Петька, — «и никак у нее не поймешь, когда она всерьез, а когда смеется». Конечно, покрасить панаму было бы интересно, особенно в военный цвет, но если она станет линять, придется выбросить. А так мама, может быть, отстирает дома в Москве.
«И будет Петя ходить в полосочку»,
— включился он в Нинкин рассказ.
«А тетя Ксения увидит его и скажет: „Петя, что это с тобой? Ты не заболел? А Петя?“»
И снова изумился Петька, услышав вдруг от Нинки теткин негромкий ласковый голос, увидев ее спокойный, чуть печальный взгляд. Он даже зажмурился и головой тряхнул. А когда открыл глаза, Нинка уже была как Нинка, и глаза у нее были обычные, веселые и хитрые.
«Ладно, давай сюда панаму. Без тебя знаю, что с ней делать», — буркнул он и пошел к калитке.